Параграф 9. Митрополит Киприан. 1390-1406 годы. Поставленный митрополитом русским в 1375 году, то есть уже 15 лет тому назад, митрополит Киприан провел почти все это время вне Москвы. Но ему суждено было прослужить еще 16 лет до 1406 года, уже в прочном положении московского митрополита. Своей выдающейся разносторонней деятельностью в духе возвеличения Москвы и Русской Церкви он вошел в серию ее святителей, прославленных и канонизированных. Память его празднуется 16 сентября. Митрополит Киприан прибыл в Москву через Киев в начале 1390 года. Вступив в союз с московским князем, митрополит Киприан, как и его предшественники, намеренно или ненамеренно своей иерархической деятельностью содействовал Москве в ее собирании земли русской. Такова, например, его борьба, хотя и неудачная, с Новгородом из-за месячного суда. В борьбе новгородцев с московскими митрополитами по церковным вопросам всегда сказывались мотивы политические. Время церковной смуты давало благоприятные условия для выражения сепаратистских стремлений новгородцев в церковной сфере. И вот в 1385 году все духовные и мирские люди Новгорода единодушно постановили навече и целовали крест в том, чтобы впредь им не являться на суд в Москву к митрополиту и не давать ему месячного суда в Новгороде, а судиться окончательно у своего владыки. Здесь разумелся суд апелляционный, который митрополиты производили в Новгороде или сами лично, или через своих уполномоченных каждые 3 года на четвертый в течение 1 месяца. В то время иметь право на суд значило иметь право на получение судебных пошлин. Суд апелляционный оплачивался двойными пошлинами и потому был вдвойне дорог для митрополитов, тем более что с ним связывались и другие солидные доходные статьи. За самый приезд в Новгород митрополиты брали поголовную дань со всего духовенства епархии, известную под именем подъезда. Дань эта одинаково взималась даже и в том случае, если митрополиты не сами лично приезжали для месячного суда. Содержание митрополиту и его свите, корм, во время суда также полагалось на счет новгородцев и было, подобно современным командировочным, настолько богатым, что превращалось в особую кормовую дань, превышавшую действительные потребности месячного содержания. Кроме того, за свое архипастырское благословение митрополиты получали и от народа, и от духовенства так называемые «дары» и «поминки». В общей сложности, по приблизительным подсчетам историков, новгородцы затрачивали деньгами и натурой на митрополитов до 60 тысяч рублей в оценке на дореволюционные рубли конца XIX – начала XX века. А так как эти рубли были равны половине американского доллара, то сумму эту можно представить, приближаясь к 30 тысячам нынешних американских долларов. Отсюда понятна настойчивость в возникшем споре из-за месячного суда с той и другой стороны. Новгородцы положили удачное начало борьбе, когда в 1385 году митрополит Пимен побежал в Константинополь апеллировать на суд патриарших послов и хотел в Новгороде предварительно запастись деньгами в счет месячного суда. Новгородцы не дали ему суда. И Пимен, дискредитированный в своем митрополитчьем авторитете осуждением патриарших послов, не нашел средств бороться с новгородцами и ушел ни с чем. Последующее недолговременное сидение Пимена на митрополитчьей кафедре 1388-89 годы было так фальшиво и непрочно, что борьба с Новгородом была для него немыслима. Но митрополит Киприан, сидевший в это время в Константинополе и уже утвержденный на кафедре русской митрополии, еще издали был заинтересован уплывавшей из его рук доходной статьей в виде новгородского месячного суда и озаботился гарантировать ее себе при содействии расположенного к нему патриарха. Пред отправлением в Россию Киприан спросил у патриарха Антония увещательную грамоту к непокорной новгородской пастве с предписанием покоряться суду своего митрополита. Грамота, однако, не произвела желательного действия. Устроившись в Москве, новый митрополит сам отправился в Новгород в феврале 1392 года. Там встретили его с честью и торжеством. Митрополит отслужил три парадных литургии, но когда по окончании третьей в Софийском соборе он сам вон с крестом в руке начал просить новгородцев дать ему суд по старине, то все они в один голос отвечали: «Господине, о суду есмы крест целовали и грамоту списали промежи себя крестную, что к митрополиту не зватися». Все просьбы митрополита остались напрасными, и он уехал на третий день в Москву, наложив церковное отлучение на всех новгородцев во главе с архиепископом. Вслед за тем Киприан отправил на новгородцев жалобу к патриарху. И те со своей стороны также отправили в Константинополь посольство с просьбой не только освободить их от суда митрополичьего, но и от обязательства для новгородского архиепископа являться в Москву по вызовам митрополита и с угрозой в случае отказа в их просьбе принять латинскую веру. Патриарх на оба представления ответил двумя посланиями к новгородцам, в которых, безусловно, брал под свою защиту митрополита, подтверждал наложенные им отлучения и указывал единственный путь освобождения от него – это подчинение всем требованиям своего архипастыря. Патриаршие грамоты принесены были на Русь в 1394 году, но еще в 1393 году принял участие в борьбе митрополита с новгородцами великий князь Василий Дмитриевич. Очень хорошо понимая, что с церковным обособлением новгородцев для Москвы терялся бы важнейший путь к влиянию на политические дела Великого Новгорода, он через свое посольство потребовал у новгородцев выдать ему их крестоцеловальную грамоту с обещанием за покорность припроводить к ним со стороны митрополита отмену отлучения. Новгородцы не согласились, и началась война. Войска великого князя захватили у новгородцев Торжок, Волок-Ламский, Вологду и опустошили другие волости. Новгородцы также завладели некоторыми городами московского княжества, но в конце концов сдались и исполнили все московские требования. Но когда митрополит Киприан на следующий год, 1395, отправился в Новгород за месячным судом, то снова получил неожиданный отказ. На этот раз, не находя в силу каких-то политических обстоятельств поддержки у великого князя, принужден был отложить карательные меры и попытаться склонить на свою сторону упорствующих какими-нибудь другими средствами. В видах миролюбивой политики он прожил в Новгороде с шестой недели поста до Троицкой субботы, но уехал опять ни с чем. Вероятно, по этому же делу в 1396, 97 и 1401 годах вызывался в Москву новгородский владыка Иоанн, и в последний свой вызов был даже отрешен от кафедры. Все-таки Новгород в этом деле остался победителем и на последующее время. Митрополит Киприан, как проведший первые 15 лет своего управления Русской Церковью в Литве, не был узким москвичом в своей церковной политике и не забывал своих юго-западных епархий. После занятия Всероссийской кафедры он дважды уезжал из Москвы в Литовскую Русь 1396-1404 годы и оба раза оставался там приблизительно по полтора года. В Литве в это время судьба православной церкви в принципе изменилась к худшему. В 1386 году состоялся известный брак литовского князя Ягайло с польской королевой Ядвигой, соединивший Литву и Польшу под одной короной и повлекший за собой введение в литовском княжестве католичества в качестве государственной религии. Возможность такого положения для православия через это была потеряна, хотя была уже недалека от действительности, потому что все дети Гедимина и Альгерда были крещены в православную веру, и сам Егайло и его двоюродный брат Витовт, посаженный в качестве наместника управлять Литвой, были по рождению православными. Теперь же тот и другой приняли католичество. До открытых гонений на православие в русской по духу и культуре Литве было еще далеко. Тем не менее, антирусские и антиправославные течения уже начались и развивались крещендо. Киприан не вступал в столкновение с новыми веяниями и умел поддерживать дружбу с Егайлом и Витовтом. Егайло, сделавшись королем польским, под влиянием латинского духовенства сразу же занялся мыслью о церковном соединении своих православных литовских подданных с подданными королевства польского и завел об этом речь с митрополитом Киприаном в первый же его литовский визит в 1396 году. В то время еще думали об унии не столь уродливой и насильственной, какая была введена впоследствии. Надеялись еще устроить дело со всей Восточной Церковью в лице Константинопольского патриарха. В таком смысле и был предложен план унии митрополиту Киприану. Последний, как натурализовавшийся грек, охотно принял его к сердцу, потому что тогдашние греки горячо мечтали о соединении церквей, как об единственном средстве привлечь силы европейских государей для спасения погибающей Византийской империи. И, нужно заметить, хотели верить в возможность действительного воссоединения, а не беспрекословного подчинения папе. Король и митрополит вступили в переговоры с Константинополем. В следующем же году патриарх ответил тому и другому посланиями. Королю он отвечал: «Ты пишешь о соединении церквей, и мы усердно желаем этого, только это не есть дело настоящего времени, потому что у нас идет война с нечестивыми, то есть с турками. Пути нам заперты, дела наши находятся в стесненном положении. При таких обстоятельствах возможно ли, чтобы пошел кто-нибудь от нас на составление там, то есть на Руси, собора? Если Бог пошлет мир, и пути станут свободными, мы готовы к этому и по собственному побуждению. А чтобы это случилось, усердно просим Твое благородие соединиться с благороднейшим королем венгерским и выступить с Твоим войском на сокрушение нечестивых. Тогда по освобождении путей удобно может состояться и соединение церквей, как желает этого Твое благородие и как желаем этого и мы». В послании к Киприану патриарх также просит его привлечь короля Егайла к помощи грекам, «потому что, — прибавляет он, — как сам ты пишешь, король великий тебе друг». Реальных последствий эта переписка не имела. В следующую свою литовскую поездку митрополит Киприан по своей дружбе с литовским князем как будто даже действовал не в пользу православных интересов. Он лишил сана по настоянию Витовта туровского епископа Антония, действительная вина которого, как можно догадываться по некоторым данным, состояла, собственно, в очень откровенной и энергичной оборонительной борьбе с наступательной политикой выдворявшегося в Литве латинства. Недаром митрополит, угождая князю, с другой стороны, по-видимому, не считал преступником и Антония, потому что послал его на жительство в Москву в Симонов монастырь и, приказа его, покоите всем и никак уж ни в чем не оскорбляйте, точию из монастыря не исходите. Митрополит Киприан, довольный объединением в своем лице обеих половин русской митрополии, московской и литовской, имел все желание воссоединить с ними и остальную юго-западную часть русской церкви, митрополию Галицкую, которой управлял Антоний, поставленный благодаря стараниям польского короля Казимира в 1371 году. Смерть Антония 1391-92 годы приблизительно совпало с окончательным утверждением Киприана на кафедре русской митрополии. И Киприан нашел в ней повод простереть свое влияние на дела небольшой митрополии Галицкой. При учреждении этой митрополии во власти польского короля, кроме Галичины, находилась часть Волыни. Поэтому, помимо епархии Галицкой и Перемышльской, галицкому митрополиту подчинялись также и епархии Холмская и Владимирская. Ко времени митрополита Киприана Волынь подчинялась уже Литве, хотя и соединенной с Польшей, и пределы галицкой митрополии ограничивались двумя первыми епископиями. Когда умер митрополит Антоний, то с согласия короля Егайла управление делами галицкой митрополии захватил в свои руки соседний луцкий епископ Иоанн, подчиненный ведению митрополита Киприана. Опираясь на своего коронованного покровителя, смелый и властолюбивый Иоанн не только без благословения патриарха распоряжался галицкой митрополией, но, продолжая оставаться в то же время луцким епархиальным епископом, отважился каким-то образом очень грубо нарушить права смежного с ним по епархии владимирского епископа. Митрополит Киприан, как верховный начальник и луцкой, и владимирской епархии, воспользовался этим случаем, чтобы сместить самозванного управителя митрополии. Он сделал о нем доклад патриарху. Между тем Иоанн, заручившись рекомендацией Егайла, отправился в Константинополь в 1393 году за посвящением в митрополичий сан. Но здесь его озадачили предстоящим ему предварительным разбирательством по делу с владимирским епископом, который также должен был вскоре прибыть в Константинополь. Предчувствуя неблагоприятный для себя оборот дела, Иоанн, недолго думая, решил бежать из Константинополя и сел на корабль, готовый к отплытию. Напрасно патриаршие и послы хотели задержать его до соборных рассуждений. Иоанн отвечал им: «Галич дан мне королем, который есть местный государь-властитель. Мне недоставало только благословения патриарха, но я получил его и больше ни в чем не нуждаюсь. Что мне делать на соборе? Пойду в Галич, в свою церковь». В трудных обстоятельствах Иоанн, как видно, хватался за соломинку и сознательно лгал, придавая какое-то особенное значение простому благословению патриарха, полученному им наряду с другими членами своей свиты при первом представлении. Этим ничтожным аргументом он хотел обеспечить за собою митрополию, в надежде, конечно, на силу расположенного к нему короля. Патриарх за такое самовольство предал епископа отлучению, о чем и написал Егайлу и Киприану. Первому патриарх написал, что он посылает для управления митрополией своего экзарха, вифлеемского архиепископа Михаила, но может простить и поставить митрополитом и Иоанна, только под условием его покорности и раскаяния перед его митрополитом. А Киприану предлагалось поставить для луцкой епархии другого епископа, что и было им исполнено. Несмотря на все это, король продолжал поддерживать Иоанна, и тот фактически управлял галицкой митрополией. Даже дружественное сближение с Егайлом, митрополита Киприана, во время его приезда на Литву в 1396 году, не поправило дело. Король, видимо, упорно не желал, чтобы на его собственные польские владения простиралась власть всероссийского митрополита, а настойчивый Иоанн все еще не отчаивался сделаться настоящим митрополитом. Сохранилась от 1398 года его обязательственная грамота королю, в которой он обещается дать королю 200 русских гривен и 30 коней, если тот поможет ему поставиться на митрополию, разумеется, властью константинопольского патриарха. Таким образом, митрополиту Киприану почти до самой своей смерти не удалось столкнуть Иоанна и вообще не удалось подчинить своей власти митрополию Галицкую. Ему в этом препятствовал и сам патриарх. Киприан пытался было присоединить к себе епископию Перемышльскую, но получил за это от патриарха выговор. По соизволению Константинопольской патриархии Галичина была воссоединена с митрополией всея Руси, и таким образом единство русской митрополии после столетнего перерыва было восстановлено только при преемнике Киприана – Фотии.